они проголосовали нескольким полицейским ленд-крузерам из службы шерифа и им объяснили, кого ищут. Но даже несколько дополнительных пар глаз не помогли. Они остановились у тротуара возле Оки-Док, и Босх уже начал подумывать, не вернулся ли парень к матери, и не для того ли она бросает трубку, чтобы его выгородить. «Не хотите проехаться до Чатсворта?» – спросил он. «Учитывая, как сильно мне хочется увидеть эту описанную вами ведьму, я скорее предпочла бы завершить на этом наш рабочий день. Мы можем найти Шарки завтра. Как насчет отложенного вчера ужина?» Босху очень хотелось подобраться к Шарке, но ему также очень хотелось подобраться к ней. Она права. На сегодняшнем дне свет клином не сошелся. «По мне звучит неплохо», — сказал он. «Куда бы вы хотели пойти?» «Ко мне?» Эленор Уиш жила в таунхаусе с фиксированной ценой аренды в двух кварталах от пляжа в Санта-Монике. Они припарковались у тротуара перед домом, и, ведя Босха в свою обитель, она сообщила, что, хотя живет рядом с океаном, если гостю захочется увидеть море, то придется выйти на балкон спальни, перегнуться через перила и под крутым углом заглянуть направо, вдоль бульвара Оушен Парк. Только тогда можно углядеть полоску Тихого океана между башнями двух кондоминиумов, стерегущих береговую линию. Под этим углом зрения, прибавила Эленор, хорошо видна также спальня соседа. У этого бывшего телеактера, а ныне мелкого наркодилера, через спальню протекала нескончаемая череда женщин. Это, по словам Уиш, несколько портило вид. Она велела Босху посидеть в гостиной, пока будет готовиться ужин. «Если любите джаз, вон там новые компакт-диски. Я их недавно купила, но так и не выкроила времени послушать», — сказала она. Он подошел к стереосистеме, которая размещалась на полках в обрамлении книг, и выбрал новый диск. Это был альбом Роллинза «Влюбляясь в джаз». И Гарри внутренне улыбнулся, потому что дома у него был точно такой же. Это порождало ощущение чего-то родственного, некой связи. Он открыл проигрыватель, поставил диск и стал оглядывать гостиную. Светлые, пастельных тонов коврики на полу и такие же покрывала на мебели, книги по архитектуре и журналы по внутреннему убранству, небрежно лежащие на стеклянной столешнице кофейного столика перед голубым диваном. Комната выглядела очень уютно. Рядом с входной дверью висела оправленная в рамку вышивка. По конве была крестиком вышита надпись «Добро пожаловать в этот дом». Маленькие буковки в углу поля составляли подпись «ЭДС» 1970. И Босх задался вопросом, что означает последняя буква. Он пережил еще одно ощущение почти родственной связи с Эленор Уиш, когда, обернувшись, взглянул на стену над диваном. Там, оправленная в черную рамку, висела репродукция картины Эдварда Хоппера «Полуношники». У Босха дома не было такого эстампа, но ему была знакома эта картина, и время от времени он даже думал о ней, когда уходил с головой в расследование или в наблюдение за подозреваемым. Однажды он видел оригинал в Чикаго и простоял перед картиной почти час, пристально разглядывая ее. Безмолвный, наполовину погруженный в тень мужчина сидит в одиночестве перед стойкой уличного кафе. Он смотрит перед собой на сидящего поодаль другого молчаливого посетителя, очень похожего на него самого. Разве что тот, другой, сидит вместе с женщиной. Каким-то образом Босх чувствовал свое тождество с этой сценкой, с первым мужчиной. «Этот одиночка я», — думал он, — «я этот полуночник». Эстамп с его резкими темными красками не подходит к этой квартире. Почему Эленор его держит? Что она в нем разглядела? Он осмотрел комнату. В ней не было телевизора. Здесь были только стереомузыкальная установка, журналы на столе и книги на застекленных полках напротив дивана. Он подошел поближе и посмотрел сквозь стекло, пробегая глазами подборку. Две верхние полки занимали преимущественно высокоинтеллектуальные новинки, которые постепенно переходили в криминальные романы авторов вроде Крамли, Уилфорда и прочих. Некоторые из них он читал. Босх открыл стеклянную дверцу и вытащил книгу под названием «Запертая дверь». Об этой книге он слышал, но как-то не встречал в продаже. Он раскрыл обложку, чтобы посмотреть дату выпуска, и тут ему открылась тайна последней буквы, вышитой крестиком аббревиатуре, обозначавшей автора вышивки. На форзаце книги стояла чернильная печать. Эленор де Скарлетти, 1979 год. Значит, после развода она оставила фамилию мужа. Босх поставил книгу на место и закрыл шкаф. Книги на нижних двух полках книжного шкафа представляли собой документальные детективы, исторические труды по Вьетнамской войне, а также справочники и сборники инструкций ФБР. Был даже учебник по расследованию убийств, изданный управлением полиции Лос-Анджелеса. Многие из этих книг Босх читал. В одной из них даже сам упоминался. Это была книга журналиста газеты «Лос-Анджелес Таймс» Бремера о так называемом мяснике из салона красоты. Тип по имени Харвард Кендалл, этот самый мясник, за один год зарезал 7 женщин в Сан-Франциской долине. Все они либо были владелицами салонов красоты, либо там работали. Убийца предварительно приглядывался к салону, проводил, так сказать, рекогносцировку. Затем следовал за намеченной жертвой до дому и убивал, перерезая горло заточенной пилкой для ногтей. Босх с напарником вычислили Кендалла по номерному знаку на автомашине. Номер этот седьмая жертва записала в свой рабочий блокнот вечером накануне своего убийства. Так и осталось невыясненным, зачем она это сделала. Но сыщики подозревали, что женщина видела, как Кендалл наблюдает за салоном из своего микроавтобуса. Из предусмотрительности она записала номерной знак, но потом сама не проявила должной предосторожности, отправившись домой одна. Босх с партнером по номеру отыскали Кендалла и обнаружили, что в 1960-х годах тот провел 5 лет Фолсами за серию поджогов салонов красоты под Оклендом. Позднее выяснилось, что, когда он был ребенком, его мать работала маникюршей в салоне. Она оттачивала свое ремесло на ногтях юного Кендалла, и психиатры заключили, что именно от этого он свихнулся, да так и не оправился. Бремер сделал из этого уголовного дела бестселлер, а студия Universal, которая сняла по нему фильм, ставший потом гвоздем недели, заплатила Босху и его напарнику за право использования их имен и за техническую консультацию. Сумма удвоилась, когда из фильма затем сделали полицейский сериал. Напарник Босха бросил полицейскую службу и переехал в Энсиньяду. Босх остался, вложив свою долю в дом-карниз на склоне горы, окнами выходивший на ту самую студию, что заплатила ему деньги. Гарри всегда рассматривал это как некий необъяснимый симбиоз. «Я прочла эту книгу раньше, чем ваше имя всплыло в связи с нынешним делом. Это не было частью расследования». Эленор вышла из кухни с двумя бокалами красного вина. Гарри улыбнулся. «А я и не собирался вас ни в чем уличать», — сказал он. «К тому же книга не обо мне, она о Кендалле. Да и успех расследования был основан на чистейшем везении. Но как бы то ни было, получилась книга и телесериал. Уж не знаю, что у вас там готовится, но пахнет аппетитно. Вы любите блюда из макарон?»
«Я люблю спагетти».
«Именно это мы и будем есть. В воскресенье я приготовила большую кастрюлю соуса. Мне нравится проводить весь день на кухне, не думая ни о чем другом. Я считаю это хорошей антистрессовой терапией. Так вот, этот соус никак не кончается. Мне только и требовалось, что подогреть его и сварить макароны». Босх отпил из своего бокала и еще раз обвел взглядом комнату. Он так и не присел, но чувствовал себя очень комфортно рядом с Эленор. На лице его играла улыбка. Он кивнул в сторону висевшей на стене картины Хоппера. «Мне нравится эта вещь, но к чему здесь такая мрачность?» Она посмотрела на репродукцию и изогнула бровь, как если бы впервые задумалась над этим вопросом. «Сама не знаю», — сказала она. «Мне всегда нравилась эта картина. Что-то в ней меня забирает. Женщина на картине с мужчиной. Стало быть, это не я. Значит, если кто-то и похож там на меня, то это тот мужчина с чашкой кофе, сидящий в полном одиночестве и словно наблюдающий тех двоих, что вместе».
«Я однажды видел ее в Чикаго», — сказал Босх. Оригинал. Я выезжал туда на экстрадицию, и нужно было убить примерно час до того, когда можно будет забрать арестованного. Поэтому я пошел в Чикагский художественный институт, и там висела эта картина.